С новостями дня Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Санкт-Петербурге арестован тираж оппозиционной газеты, напечатанной к маршу несогласных. Сегодня, 40 дней после смерти Бориса Ельцина, в Екатеринбурге представлена книга воспоминаний о первом президенте России. Скандал в Нидерландах. Прокуратура раскрыла группу преступников, умышленно заражавших людей СПИДом. Спуститься под землю, чтобы совершить молитву. В петербургском метро установят молитва-маты. Эти темы – самые интересные в свежих газетах, новости Москвы и Петербурга, спорт, экономика и многое другое в нашей программе. В Санкт-Петербурге в четверг вечером был арестован тираж оппозиционной газеты, напечатанной к намеченному на 9 июня маршу несогласных. Тиражи оппозиционной прессы задерживались в России представителями правоохранительных органов уже не раз. В этом случае речь идет о 120 тысячах экземпляров. Как сообщают представители оппозиционной коалиции «Другая Россия», тираж изъят под предлогом проверки и уже вряд ли попадет к потенциальным читателям. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Тираж газеты «Марш несогласных» был выпущен специально к следующей акции питерской оппозиции, назначенной на 9 июня. Изъятие произошло, когда тираж собирались вывести из типографии, которая находится в одном из пригородов Петербурга, в Гатчине. Как это было, говорит сокоординатор петербургского отделения «Другой России» Андрей Дмитриев.
Газета к «Маршу несогласных», который пройдет 9 июня и начнется в 5 часов около БКЗ «Октябрьский», печаталась в типографии «Северо-западный печатный двор» в городе Гатчина. Вчера, когда активисты «Другой России», нацболы и члены ОГФ приехали туда для того, чтобы ее забрать, они забрали газету и только выехали за ворота типографии, как были остановлены сотрудниками милиции. Там проводилась целая спецоперация, в которой участвовали как сотрудники милиции из Гатчины, так и из Петербурга, сотрудники УБОПа, ОБЭПа, ФСБ и других силовых структур. Газета была изъята, и вот сегодня с утра они оформили ее задержание, что они ее задерживают, они подозревают, что там содержатся экстремистские материалы, и будут проверять. В течение 30 дней они имеют право проводить такую проверку. Руководит этой всей группой, которая этим занимается, полковник, заместитель начальника ОБЭП по городу Гатчина, Новиков Дмитрий Валерьевич.
Именно он и объяснил тем, кто забирал тираж, что газета изымается для экспертизы. Во время изъятия газеты был задержан и один из активистов Объединенного гражданского фронта, который сопровождал груз.
Михаил Вытенков, который заключал договор на поставку газеты, его задержали на ночь, вот с утра сейчас отпустили. Ну, он их интересовала газета сама.
Вероятно, кого-то очень тревожили материалы, которые были в газете.
Были материалы лидеров «Другой России», материалы питерского «Яблока», которые тоже участвуют в марше. Такие Гарри Каспарова, Эдуарда Лимонова, Максима Резник, Ольги Курносовой, моя статья там была. О городских проблемах, о «Газпром-Сити», о уплотнительной застройке, о снятии трамвая в городе и так далее. Обычная газета, вот «Марш несогласных», такие уже выпускались и к первому, и ко второму. Но, к сожалению, горожане ее, это подозреваю, уже не увидят. Можно констатировать, что очередной такой рубеж нашей власти перейден, и они уже не стесняются вот таким образом прямо хватать тираж. Вообще говоря, русским языком это называется воровство. Милиционеры и наша власть просто украла у нас газету.
Кроме этого, сам «Марш несогласных» оказывается еще под вопросом.
Марш 9 числа, ну, неправильный термин, разрешен, не разрешен. Мы подали заявку на шествие от БКЗ по Невскому проспекту и Большой Марш улиц и митинг на Исаакиевской площади. Нам в комитете предложили другой маршрут, именно вокруг парка 50-летия октября в Красногвардейском районе. То есть по шоссе Революции, Апрельской улице и на части металлистов пройтись вокруг парка и помитинговать внутри. То есть это иначе как издевательством такое предложение назвать нельзя, потому что ну там даже метро нет рядом, как туда будут добираться там пожилые люди, непонятно. И поэтому мы настаиваем на том, чтобы шествие было в центре, настаиваем на нашей точке сбора, доказать адрес 5 часов 9 июня.
Но организаторы марша несогласных готовы рассмотреть и другие варианты. Они уже направили властям соответствующее предложение с тремя вариантами возможного маршрута. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня, на 40-й день после смерти первого президента России Бориса Ельцина, в Екатеринбурге собрались его однокурсники, друзья семьи Ельциных и ценители политического наследия этого российского политика. Главным событием встречи стала презентация книги воспоминаний соучеников Ельцина, выпускников Уральского политехнического института. Из Екатеринбурга репортаж Евгения Назарец.
В Екатеринбурге в районе общежитий стадиона Уральского государственного технического университета, раньше УПИ, расположен Уральский центр Бориса Ельцина. Уральский политехнический закончил будущий президент России в 1955 году. Центр его имени – это небольшая, но вполне профессионально оформленная выставка всего, что только может рассказать или связать действительность с Борисом Ельциным. Это не музей личных вещей знаменитого уральца. Это место, где можно при желании узнать истину о временах Ельцина и о нем самом, объясняет директор и основатель центра, доктор исторических наук Анатолий Кириллов.
Если спросить свердловчанина молодого, что такое Екатеринбург, он может сказать: это место, где Борис Ельцин расстрелял царя. Вот такой хаос в головах детей. Так мало мы учим историю сегодня. Вот мы сегодня даем знания реально. Да, была трагедия царской семьи. Да, было величие победы над фашизмом. И третья составляющая в значимости Екатеринбурга, области, это активнейшее участие и, может быть, ведущая роль вместе с Питером, Москвой, Новосибирском и другими городами в тех реформах, которые начали осуществляться.
1 июня, на 40-й день после смерти Бориса Ельцина, в центр его имени пришли историки, спортсмены, уральские политические соратники Ельцина, его друзья по институту. Маргарита Волкова училась с Ельциным на одном курсе. После выпуска 46 лет проработала на селе главным инженером строительного управления.
Он друг, товарищ и человек. Мы вспоминаем и свои все проделки, пока учились за 5 лет. И он. Пели все наши песни, которые именно студенческие. Вспоминали игры. Проказничали это все ведь студенты. Он никому не разрешал называть его Борис Николаевич. Знали всех по имени только и все. Сейчас с Наиной кончали. Но у нее другая специальность. У нас промышленная гражданская строительство. У нее водоснабжение и канализация. Так вот, девочки из СИО. Но это все равно курс тот же. Год выпуска, 55-й.
Из подобных воспоминаний составлена книга «Борис Ельцин. Уральский политехнический». Ее автор Владимир Сутырин уверяет, что опубликованные воспоминания о Ельцине – это настоящее откровение друзей, а не то, что порой появляется под влиянием конъюнктуры.
Мы же работали над книгой, когда Ельцин был еще жив. И у меня сложилось стойкое впечатление, что они его любят как человека. Для них не важно, президент он, не президент, потому что я же наблюдал, как они друг к другу относятся. И это настолько трогательное отношение, что ну просто завидуешь по-хорошему. Они собирались курсом раз в 5 лет, а потом, когда стали уже старенькие, то уже кто-то стал уходить из жизни, и они стали собираться гораздо чаще. И уже когда он был президентом, он приглашал их в Москву, в Бор, в Бору они встречались подмосковном. Так что его высокая должность, она способствовала наоборот, более частому общению.
Сегодня книга воспоминаний о Борисе Ельцине была представлена в Черновом варианте, напечатанной на ксероксе. Это по-настоящему уникальное издание досталось участникам встречи. Публичная премьера книги «Борис Ельцин. Уральский политехнический» состоится в середине лета, когда в Екатеринбурге будет проходить волейбольный турнир памяти первого президента России. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге милиция изъяла тираж агитационной газеты, подготовленной в преддверии марша несогласных, который должен состояться в городе 9 июня. В Подмосковье задержан студент, торговавший взрывчаткой. В Коломенском районе на трассе Москва-Урал молодой человек пытался продать более 30 килограммов взрывчатого вещества «Амманал». Телеоператор американского агентства Associated Press погиб в Багдаде. Саиф Фахри был убит в четверг, когда направлялся после работы в мечеть. На севере Ливана возобновились столкновения между правительственными войсками и боевиками группировки Фатх аль-Ислам. О новых жертвах многодневного противостояния не сообщается. Генерал армии боснийских сербов Здравко Талимер, обвиняемый в геноциде во время конфликта 90-х годов, как ожидается, будет передан сегодня Гаагскому трибуналу. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Премьера спектакля Резо Габриадзе в Москве, интервью с Робертом Стуруа, новый альбом ансамбля «Трио» и с Инхоном Челак, культурные программы Шведского института в Петербурге, «Чусовая», последняя книга писателя Алексея Иванова. Это и многое другое сегодня в 2 часа дня, как всегда в это время по пятницам, в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Одна из самых интересных публикаций в сегодняшней российской прессе принадлежит газете «Коммерсант». В ней рассказывается о том, что молодежное политическое движение «Наше» намерено создать в своих рядах православный корпус. По замыслу руководителя движения «Наше» Бориса Якименко, выцерковленные комиссары будут вести уроки православия в школах и защищать церковь. Статью о новой инициативе «Наших» читал Дмитрий Морозов, который сейчас находится рядом со мной в студии. Добрый день, Дмитрий. Итак, ждем подробностей.
Здравствуйте. Вы правы абсолютно, Марк. Это газета «Коммерсант». Заметка называется «Крестовый подход». По грубой аналогии с детским крестовым походом можно было бы ее переиначить как «молодежный крестовый подход». Как стало известно изданию, в ближайшее время в прокремлевском молодежном движении «Наше» при полной поддержке Русской Православной Церкви, сообщает издание, будет создан так называемый православный корпус. Представители православной общественности заявляют, что проект станет опорой церкви и поможет, цитата, «выработать у православной молодежи вкус к политической жизни». Трудно, честно говоря, найти какую-то связь между православием, между религией вообще и политической жизнью в частности. Однако политические оппоненты «Наших» опасаются попыток использования нового объединения в качестве инструмента политической борьбы и называют его спекуляцией на вере с целью зарабатывания авторитета. Ну вот, лидер движения «Наши» Василий Якименко сообщил «Коммерсанту», что разговоры о создании православного направления ведутся с момента создания движения. «Курировать это направление будет мой брат Борис», — говорит Василий Якименко, один из главных идеологов «Наших». Он глубоко православный человек. То есть это своего рода семейный подряд. Господ Якименко. «Это делается по моей инициативе, при полной поддержке руководства движения», подтвердил изданию Борис Якименко. «Православие – это стержень русской культуры, цивилизации, и игнорировать это невозможно. По замыслу «Наших», воцерковленные комиссары, вы правильно подметили, Марк, цитату, имеющую педагогический...»
Я, естественно, взял просто из газеты.
Совершенно верно.
Звучит она довольно ярко и довольно точно отражает
и то, довольно витиевато, кстати
то,
говоря.
Во что эта вся идея может превратиться.
Так вот, воцерковленные комиссары, имеющие педагогически богословское образование, в частности, будут вести уроки православия в школах. И, кроме того, это направление должно защищать церковь и культуру, прокомментировал главные задачи господина Якименко. Любая наша крупная инициатива будет обсуждаться с церковью, мы не будем действовать без благословения. Однако, вот, как ни странно, оппоненты движения «Наши» видят в создании православного корпуса прежде всего политическую подоплеку. Они не на шутку встревожены. «Нас настораживает, что в рамках общественно-политического движения создается православный корпус, потому что возможны попытки его использовать в политической борьбе», так сказал член Координационного совета православных молодежных организаций Вадим Квитковский. «Важно, чтобы инициатива господина Якименко не вылилась в симуляцию мнений церкви, когда малоцерковная молодежь по указанию своего руководства будет от имени всех православных выражать перед телекамерами свое мнение по общественно-политическим вопросам. А руководитель авангарда «Красной молодежи» еще один оппонент движения «Наше», один из лидеров «Другой России» Сергей Удальцов, уверен, что создание православного корпуса «Наших» — это спекуляция на очень интимных внутренних ощущениях и на вере. Не секрет, что Русская Православная Церковь давно перестала быть независимой, продолжает Удальцов, она работает на наши власти. Используя авторитет церкви, «Наши» хотят политически ориентировать православную молодежь и заручиться поддержкой столь влиятельной структуры. По мнению лидера авангарда «Красной молодежи», это делается для того, чтобы придать движению авторитет и поднять его статус. Но вот как-то тоже трудно брать за основу, что ли, трудно как-то ориентироваться на мнение лидера авангарда «Красной молодежи», поскольку эта организация, как и Коммунистическая партия Советского Союза в свое время, устраивала гонения на церковь, таким образом не может объективно как-то, наверное, об этой проблеме, эту проблематику комментировать, не так ли?
Спасибо, Дмитрий. Я просто скажу нашим слушателям, что еще к одной необычной теме, связанной с религией, мы вернемся во второй половине часа нашей программы и расскажем о молитвоматах. Это необычные автоматы, которые собираются власти Петербурга установить в метро, где верующие всех трех основных конфессий, православные, иудеи и мусульмане, смогут прийти и, заплатив небольшую сумму, отправить, как это часто говорят, религиозную нужду. Ну, об этом во второй половине часа.
Не отходя от кассы, что называется.
Дмитрий...
Церковь проникает, религия
Дмитрий
проникает.
Дмитрий Морозов и сегодняшний «Коммерсант» о планах движения «Наши» создать православное подразделение в рамках своей организации. Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас о громком скандале в Голландии. в городе Гронинген. Прокуратура обнародовала информацию, которая повергла жителей севера страны в шок. Группа ВИЧ-инфицированных мужчин на секс-вечеринках, которые здесь довольно распространены, сознательно распространяла этот опасный вирус. Подробности действительно ужасают. Своих жертв преступники сначала усыпляли с помощью запрещенных наркотических средств, а затем вводили им из шприца собственную зараженную ВИЧ-кровь. Арестовано 4 подозреваемых, трое из которых уже признались в содеянном. Из Голландии, передает корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко.
Первый пострадавший обратился в полицию еще в феврале. Дорогие слушатели, если вы также принимали участие в такой секс-вечеринке и стали объектом приставаний, вы можете связаться с нами анонимно. Позвоните на радиостанцию Sunshine Live по телефону. Такое сообщение весь день повторяет радиостанция города Гронинген Sunshine Live, крупную долю аудитории которой составляют слушатели нетрадиционной половой ориентации. В среду стало известно, что группа из нескольких человек регулярно использовала на секс-вечеринках, иными словами, оргиях, на которые приглашались незнакомцы через интернет, наркотик ГХБ или параметоксиметамфетамин с целью усыпления своих сексуальных партнеров. Этот нелегальный в Нидерландах наркотик называют также «жидкий экстази» или «наркотик насилия». Под его воздействием либидо повышается, а сопротивляемость к насильственным действиям затормаживается. Исчезает собственная воля, человек входит в полусонное состояние. Находящихся под влиянием наркотика партнеров преступники насиловали, а затем еще и делали им внутривенные инъекции из собственной инфицированной ВИЧ-крови. Сколько таких вечеринок состоялось и когда они начались, сказать сложно. Пока в полицию обратилось 4 пострадавших, однако их число, скорее всего, будет расти. В среду были задержаны 4 подозреваемых, 3 из них признали свою вину. Представитель полиции провинции Гронинген Рональд Звартер рассказал в интервью программе «Нетверк». Подозреваемые признались, что сознательно вводили свою кровь здоровым мужчинам, чтобы заразить их ВИЧ. В качестве мотива к преступлению они называли приятное ощущение власти над партнером во время секса. По их словам, передавая вирус партнеру, они давали ему свободу не ограничивать себя больше в дальнейших контактах средствами защиты. Главный подозреваемый, 48-летний Питер М., фамилия не разглашается, оказался сотрудником провинциального медицинского центра, где он 6 лет проработал на ответственной должности. Со своим сожителем, также 48-летним Вимом Д., они проводили вечеринки в своем втором доме в городе Гронинген, а сами проживали за городом. Пресс-секретарь нидерландской прокуратуры Реми ван Лейст. Все, что пока говорят подозреваемые, это то, что они, как они выражаются, получали кайф от заражения других людей. Они также говорят, что сами находились под влиянием параметоксиметамфетамина и экстази, смесь которых и вызывала в них тягу к жестокому и неконтролируемому сексуальному акту. Говорит сотрудник одного из гронингенских кафе для геев. «Читаешь в газете и по телетексту, слышишь по радио, видишь по телевизору и глазам своим не веришь. Это страшно то, что случилось, ведь они играли с человеческими жизнями. Нам и так трудно добиться полного принятия нас обществом. А тут такое происходит, и отношение станет снова более негативным к нам, простым людям. Как же нам-то жить нормально дальше после этого?» Все голландские СМИ, а также различные общественные организации распространяют информацию о случившемся и об остающейся потенциальной опасности. Распространяются флаеры в кафе на севере страны, проинструктированы участковые врачи и сотрудники венерических диспансеров. В интервью телепрограмме «Нетверк» председатель ассоциации ВИЧ-инфицированных Роберт Витлокс сказал: «Случившееся слишком абсурдно, чтобы можно было это как-то вообще объяснить. Это дело рук душевно нездоровых людей. Полиция начала крупномасштабное расследование и призывает всех, кто принимал участие в вечеринках, выйти на связь. То есть мы еще не знаем всех фактов, но то, что мы знаем, привело нас в шок. Первые тревожные сообщения поступили из Гронингенского центра по здравоохранению, где делаются все анализы на различные вирусные заболевания, еще летом 2006 года. Тогда мы получили информацию, что несколько возросло число инфицированных ВИЧ. Позднее стали поступать свидетельства от пострадавших, как-то был на такой вечеринке, затем был провал в памяти. Через некоторое время вновь пришел в себя и понял, что в состоянии опьянения только что занимался тем, на что в трезвом состоянии не пошел бы, а через пару месяцев оказалось, что у меня ВИЧ. Прокуратура Нидерландов вынесла подозреваемым обвинение в нанесении тяжких травм, изнасиловании и наличии у них нелегальных наркотиков. В попытке убийства их обвинить сложно, так как ВИЧ больше не считается в Нидерландах смертельным заболеванием. Роберт Витлокс. О ВИЧ уже нельзя говорить как о смертном приговоре. К сожалению, летальные исходы все еще случаются, но по большому счету этот вирус в нашем обществе перестал быть смертельным. Многие люди нормально живут с ним. Скорее, ВИЧ можно охарактеризовать как тяжелое хроническое заболевание. Роберт Витлокс также предостерег голландцев, чтобы они не попадались на крючок популистской пропаганды, которая спешит использовать случившееся с целью вызвать в обществе недоверие к ВИЧ-инфицированным и гомосексуалистам. Роберт Витлокс. Это очень неприятный инцидент для нас, но ВИЧ-инфицированные, насколько я их знаю, не видят повода к тому, чтобы их ассоциировали с группой, совершившей это преступление. ВИЧ-инфицированные вообще не имеют к этой группе никакого отношения. Гомосексуалисты не имеют к этой группе никакого отношения. Любой здравомыслящий человек не имеет к этим преступникам отношения. Это абсурдное, извращенное преступление никаким образом не является принадлежностью поведения ВИЧ-инфицированных геев или просто сексуально активных людей. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера на волнах Радио Свобода в прямом эфире программа «Время гостей», посвященная непростой политической ситуации на Украине. В ней будут участвовать Николай Злобин, директор российских и азиатских программ Вашингтонского института мировой безопасности, и Валерий Чалый, директор международных программ Украинского центра экономических и политических исследований. Эфир из Киева ведет программу Виталий Портников. Повтор завтра в 4 часа утра. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Новости Москвы и Петербурга. Что такое молитва мат и как им будут пользоваться православные, иудеи и мусульмане? Газеты Ставропольского края о массовой драке между местным населением и выходцами с Кавказа. Экономика. Сегодня вступает в силу поправки к закону, который регулирует деятельность туристических фирм в России. И в завершении нашей программы «Спортивный обзор». Продолжаем следить за выступлением россиян на открытом чемпионате Франции по теннису. В Москве 12 часов 30 минут. Сейчас на волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россию не устраивает новый проект резолюции по Косову, представленный в Совет Безопасности ООН несколькими европейскими государствами и США. Москва настаивает на продолжении переговоров между албанскими лидерами края и представителями Сербии, заявил официальный представитель МИД России Михаил Камынин. Новый проект предлагает предоставить Косово независимость на первом этапе под контролем ООН. Милиция изъяла тираж агитационной газеты, подготовленной в преддверии марша несогласных в Санкт-Петербурге 9 июня. Задержанные активисты оппозиции, сопровождавшие груз, и директор типографии. Британские СМИ комментируют заявление Андрея Лугового, сделанное на пресс-конференции в Москве. Наибольшее недоумение вызвали его слова о возможной причастности британских спецслужб к убийству в Лондоне Александра Литвиненко. Газета «Таймс» называет смехотворным предположение, что Ми-6 использовала полоний, чтобы отравить Литвиненко. В индийском штате Кашмир сепаратисты взорвали бомбу, ранив по меньшей мере одного военнослужащего. Взрыв произошел вблизи армейского автобуса в центре города Сринагар, столицы штата. По словам очевидцев, еще несколько человек ранены. На севере Ливана возобновились столкновения между правительственными войсками и боевиками группировки «Фатх-Алислам». Над лагерем палестинских беженцев вблизи города Триполи вздымаются клубы дыма, однако о новых жертвах многодневного противостояния с исламистами не сообщается. Госдепартамент США предупредил американцев об опасности поездок в Иран, власти которого продолжают удерживать 4 человек, имеющих американское и иранское гражданство. Среди задержанных Парнас Азима, журналистка радио «Фарда», одним из соучредителей которого является наша радиостанция. Генерал армии боснийских сербов Здравко Толимир, обвиняемый в геноциде во времена конфликта 90-х годов, как ожидается, будет сегодня передан Гаагскому трибуналу.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Когда москвичи будут платить за коммунальные услуги 100% их стоимости? И почему власти Санкт-Петербурга отключили от электричества и телефонной связи дом, в котором живут более 20 семей? Ответы на эти вопросы вы узнаете в новостях двух крупнейших российских городов, которые представит Татьяна Волович.
Москва. К 2011 году в столице будет введена 100% оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Марина Оглоблина, в настоящее время москвичи оплачивают 62% стоимости ЖКХ, а в 2011 году город должен уйти от перекрестного субсидирования коммунальных услуг. Петербург. Накануне Международного дня защиты детей чиновники Адмиралтейского района распорядились срезать телефонный и силовой кабель с дома номер 28 по улице Союза Печатников. Ранее дом был отключен от газоснабжения. Маленькие дети и пожилые люди остались без горячей пищи и возможности вызвать экстренную помощь. Конфликт вокруг дома номер 28 на улице Союза Печатников длится уже второй год. Находящийся в непосредственной близости от Мариинского театра, дом был признан аварийным и должен быть передан инвестору фирме «Виктори». Согласно заявлениям милиции, официально здание на улице Союза Печатников 28 давно расселено. Между тем, сегодня в нем живет более 20 семей, которые получили квартиры либо по направлению предприятия, на котором работали, либо по прямому договору социального найма. Администрация Адмиралтейского района пытается через суд выселить жильцов без предоставления жилплощади. Несмотря на то, что судебные разбирательства не закончены, к жильцам стали применять меры устрашения. Москва. Сегодня в столичном метрополитене начнет курсировать поезд «Акварель». Он будет ходить по Арбатско-Покровской линии на участке «Партизанская», «Парк Победы» ежедневно с 12 до 15 часов. Пассажиры смогут увидеть в вагонах поезда картины народного художника России Сергея Андреяки и его учеников. Снаружи состав украшен изображениями пионов, хризантем, ромашек, подсолнухов. В каждой секции вагонов сооружено выставочное пространство для размещения картин. Петербург. Молодежное отделение партии «Яблоко» организует сегодня сбор вещей, развивающих игр и предметов гигиены для детских городских домов, сообщил пресс-секретарь петербургского отделения партии «Яблоко» Александр Шуршев.
1 июня, в день защиты детей, с 18 до 20 часов на Малоконечной улице будем собирать детские вещи, игрушки и подгузники для нескольких детских домов и больниц.
Москва. В День защиты детей в российской столице пройдет 5-й юбилейный фестиваль фейерверков. Для создания огненных композиций выбрана тема «Растем с Москвой». Как пояснили в оргкомитете фестиваля, в год ребенка юбилейный фестиваль решено посвятить детям. Новости Москвы и Петербурга. 1 июня. Татьяна Волович.
Сейчас еще об одной новости из Санкт-Петербурга. Здесь, в метро, а также в некоторых магазинах собираются установить молитву-маты. Кабины для молитв, которые принципом работы чем-то будут напоминать автоматы для оплаты мобильной связи, так хорошо знакомые всем жителям Москвы и Петербурга. Необычное нововведение, уже вызвавшее неоднозначную реакцию верующих, рассчитано на представителей 3 религиозных конфессий, рассказывает Татьяна Вольская.
О намерении установить в Петербурге автоматы для молитв сообщил Интерфакс со ссылкой на сайт МК.ру. Автор изобретения почерпнул вдохновение в романе Роджера Желязны «Князь света». В автоматах будет специальная сенсорная панель, с помощью которой одним прикосновением пальца можно будет выбрать нужную религию и ознакомиться с ее главными молитвами. Более того, за небольшую плату православный молящийся сможет получить из чудесного автомата свечи, просверы и святую воду, иудеи – мацу, а мусульмане – одноразовые коврики. Православный священник-протоиерей Александр Александр, настоятель храма святителя и чудотворца Николая, приветствует готовящееся нововведение.
Как распространение духовной литературы, это один из методов, который может быть полезен, нужен. Вот человек попал в бедственное положение, деньги у него украли, узнал, что там беда какая-то в семье, под машину попал или умер кто-то. Он в отчаянии находится, он вдруг ощущает потребность вот срочно узнать, какая нужна молитва об умершем. Или от избавления от этого несчастья, беды. Куда ему обратиться? Вдруг он видит, ну, так называть молитву мата, конечно, нельзя, надо изменить название. Вдруг он видит аккуратный такой аппарат, где он может легко найти необходимую информацию. И, в общем, я за. Лишь бы это не выродилось в нечто такое некомпетентное. У нас возникает такое отношение к церкви, к вере потребительская. Мы ходим в храм, начинаем молиться, чтобы Бог дал нам здоровье, помог нам в наших делах, дал нам счастье земное. А Господь призывает другому. Ищите прежде Царство Небесное и правды Его. Остальное приложится вам. Но это тоже надо разъяснять людям.
Не приведет ли это к усилению национальной и религиозной нетерпимости? Получит иудей в автомате мацу, а следом за ним стоит слуга Аллаха и раздражается.
Лучше, конечно, сделать разные автоматы. Один православный, другой магометанский, третий иудейский. Надо относиться ко всем религиям с большим уважением. Мы верим в одного Бога, Бог один. Просто люди верят в Бога по-разному.
Совсем не так благодушно к идее молитвы матов относится другой православный священник, игумен Вениамин.
Я бы сказал, что в этом предложении есть две стороны. Первый аспект, который вызовет, несомненно, протест многих верующих, это угроза профанации. Вульгаризации, профанации, религия, как говорится, в массы, ширпотреб, массовая культура, как известно, в большой степени это антикультура, я бы сказал, культура опошления всего на свете, это с одной стороны. С другой стороны, мы живем в эпоху, как известно, консюмеризма, рыночной психологии, когда у людей должен быть выбор. И если кто-то захочет, скажем, приобрести молитву «Отче наш», а в библиотеку ему идти, естественно, некогда, то почему бы человеку не предоставить такую возможность выбора за определенную сумму приобрести текст молитвы «Отче наш», тем более, что у нас, я думаю, молитву «Отче наш» почти никто в стране наизусть вспомнить не может. Так что это вполне вписывается в современную потребительскую рыночную психологию. Навредить это может профанации, но никто же принудительно никого не будет заставлять крутить эти молитвенные барабаны, которые есть, в частности, в буддизме. Вот можно молитвенные барабаны еще поставить. Или покупать эти молитвы. Но несложно предвидеть, конечно, протесты, прежде всего, со стороны православной общественности, которая увидит здесь профанацию, которая в конечном итоге приводит к атеизации населения. Я представляю себе, как они будут куражиться, как они все это будут высмеивать. Уж тут они оттянутся по полной программе атеисты.
Но, может быть, не обязательно быть атеистом, чтобы уловить смешное в идее молитвоматов, или представить себе, как ссорятся представители разных конфессий в очереди к кабинке.
Я не думаю, что это создаст какой-то ажиотаж и какие-то свалки перед этими кабинками, что ли. Скорее всего, они будут пустыми, а не полными. Вот в чем проблема. У нас же половина общества атеистов.
Тем не менее, делать молитвоматы предполагается из очень прочного пластика со специальным антивандальным покрытием. Наверное, чтобы снизить вероятность кощунств и надругательств над святынями.
Когда я служил в Святом зале Три Кресты, раздавали Библии. Ну, некоторые использовали как туалетную бумагу, как самокрут. Но что тут сделаешь? Я, конечно, был против этого, а вот представители другие конфессии сказали, пусть кто-то один из ста прочтет эту Библию с верой, но кто-то скверняет, он сам понесет за это возмездие.
Петербургская епархия уже отреагировала на идею установки молитва матов. Глава миссионерского отдела Александр Будников сказал Интерфаксу, что в православной церкви никогда не будет возможно заказать молитву как чашку кофе, что на это не будет получено благословение. А если молитва маты все же начнут устанавливать, епархия обратится к губернатору с просьбой пресечь кощунство. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». На Ставрополье одной из самых обсуждаемых тем остается недавняя массовая драка в центре Ставрополя, которая, по мнению наблюдателей, могла перерасти в серьезный конфликт на национальной почве. Пишут об этом и местные газеты, с публикациями которых в нашей программе корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Темой недели для региональных газет стала массовая драка, произошедшая 24 мая в Ставрополе. Первопричины конфликта неизвестны. Есть как минимум две взаимоисключающих версии, сообщает «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительство края. Несколько дней назад то ли кавказцы избили славян в компьютерном клубе, то ли славяне избили двух школьников-кавказцев, пишет газета. По свидетельству очевидцев, драка началась выяснением отношений один на один. Около 8 часов вечера в ней уже участвовали около двух десятков человек. А потом каждая из сторон звонками с мобильных телефонов подтянула подкрепление. К 10 вечера, когда поступил первый сигнал в милицию, побоище приобрело массовый характер. В нем, по разным оценкам, участвовали от 100 до 400 человек. Во время драки погиб студент второго курса юрфака Современной гуманитарной академии Гилани Атаев. Четверо госпитализированы. Правоохранительными органами за участие в драке задержано несколько человек разных национальностей. Драка такого масштаба с участием молодежи разных национальностей – явление для края экстраординарное, продолжает газета. И то, что правоохранительные органы в течение суток не смогли дать вразумительного комментария, настораживает. Ведь случаи столкновений на межнациональной почве в краевом центре были и раньше. Но правоохранительные органы не принимают должных мер по предотвращению разжигания межнациональной розни. А уголовные дела по преступлениям, совершенным явно из экстремистских побуждений, в лучшем случае возбуждаются по статье хулиганства, сказал полномочный представитель Республики Дагестан в крае Абдулла Омаров. Между тем, как заявил в эфире Ставропольской гостелерадиокомпании заместитель полпреда президента в Южном федеральном округе Сулейман Вагапов, драка произошла исключительно на бытовой почве.
Драка случилась на почве, значит, чисто бытовой. Никакой межнациональных, значит, дел, никаких там межнациональной розни здесь нет. Поэтому хотелось бы, чтобы средства массовой информации, значит, и другие те, которые заинтересованы придать, значит, этому событию какой-то, значит, национальные цвета, успокоились. Здесь работают следственные органы, значит, виновные будут установлены, наказаны. Я думаю, что на этом надо ставить точку.
По словам очевидцев, все началось в 10 вечера, продолжая тему «Комсомольская правда». До Северный Кавказ. Молодой человек увидел из окна на проспекте Юности огромную толпу людей и по выкрикам «Аллах Акбар» понял, что это идут стенка на стенку русские и кавказцы. Когда подъехала милиция, одна сторона собиралась было уходить, но со стороны кавказцев раздались угрозы. Тут же русские ринулись в драку. В ход пошли доски, которые использовали как опалубку для клумб. Один парень упал, но его продолжали избивать досками по голове. Пока милиционеры не начали стрелять, драка не прекратилась. Район был оцеплен до поздней ночи, пишет газета. По слухам, милиция почти всю ночь бегала по подъездам, разыскивая зачинщиков.
Это происходившее, это не одного дня ситуация и случай. Это идет годами, накапливается, выплескивается одним днем, и гибнут молодые люди. Это ошибка наша.
Считает заместитель председателя Конгресса народов России в Ставропольском крае Джамалай Эсамбаев.
Причины, по которым правоохранительные органы отказываются давать нам всю полную информацию, непонятны, потому что такой информации не имеет ни правительство Ставропольского края, ни администрации города Ставрополь, на территории которого произошло вот это событие.
Пояснили в администрации Ставрополя. Тем временем общественная реакция на произошедшее набирает силу. На местных интернет-сайтах уже появились призывы выходить на демонстрацию к зданию краевой администрации и требовать выселения некоренных жителей. Хотя здесь, в Ставрополе, разобраться в том, кто более коренной, очень сложно, резюмирует «Комсомольская правда», Северный Кавказ.
Рассказывала Лада Леденева. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В Санкт-Петербурге милиция изъяла тираж агитационной газеты, напечатанной в преддверии марша несогласных, запланированного на 9 июня. В Подмосковье задержан студент, торговавший взрывчаткой. В Коломенском районе на трассе Москва-Урал молодой человек пытался продать более 30 килограммов взрывчатого вещества «Аммонал». На севере Ливана возобновились столкновения между правительственными войсками и боевиками группировки «Фатх аль-Ислам». О новых жертвах многодневного противостояния не сообщается. Новый проект резолюции о будущем статусе Косово представили в Совет Безопасности ООН, ряд европейских государств и США. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас главные экономические новости сегодняшнего дня. Одна из тех новостей, которые смело можно поставить на первое место – вступление в силу поправок к российскому закону, регулирующему деятельность турфирм, рассказывает Сергей Синицкий.
Сегодня вступили в силу поправки к закону, регулирующему туристический бизнес в России. Вводится единый реестр всех туроператоров, без включения в который бизнес такой компании не может считаться законным. В реестр могут быть включены лишь те компании, которые представят банковские или страховые гарантии на случай необходимости возмещения ущерба своим клиентам. Объем таких гарантий для туроператоров, работающих на маршрутах в самой России, составляет не менее 500 тысяч рублей, почти 20 тысяч долларов по текущему курсу. Для компаний, обслуживающих маршруты как в России, так и за рубежом, объем гарантий не менее 5 миллионов рублей, примерно 200 тысяч долларов на ближайшие 12 месяцев, а с 1 июня 2008 года – 10 миллионов рублей. По данным Федерального агентства по туризму, за последние 5 лет лицензии на туристический бизнес в России получили более 10 тысяч компаний, из которых лишь 1800 подали заявки на включение в новый реестр. Сегодня Федеральная комиссия по недропользованию рассматривает вопрос о возможном отзыве у британо-российской нефтяной компании ТНК BP лицензии на разработку Ковыктинского газового месторождения в Восточной Сибири. Проект оценивается в 18-20 миллиардов долларов, а запасы месторождения, по некоторым экспертным оценкам, таковы, что могут покрыть спрос в странах Азии в течение 5 лет подряд. По условиям лицензии ТНК BP должна была довести объемы добычи до 9 миллиардов кубометров в год. Это объем потребления такой страны, как Чехия. По оценкам компании, реальный спрос на газ в регионе Иркутской области почти в четверо меньше – 2,5 миллиарда кубометров. Российская компания «Росинтер», крупнейший в стране оператор ресторанов, получила 100 миллионов долларов в ходе первичного размещения части своих акций, первого в этой индустрии. «Росинтер Ресторанс» была основана в 1990 году и начиналась с московского ресторана «Испанский уголок». Сегодня под управлением компании 164 ресторана в 24 городах 7 стран мира. Главными торговыми марками компании являются «Иль Патио», «Планета Суши», «TGI Fridays», а также «Сибирская корона». Официальный курс рубля к доллару на сегодня 25.90, на завтра 25.89. К евро на сегодня 34.81, на завтра такой же. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
Сергей Синицкий о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш спортивный обозреватель Наталья Федотова. Еще раз добрый день, Наталья.
Добрый день,
Марк. Я думаю, продолжим рассказывать о теннисе. В Париже продолжается турнир «Большого шлема» «Ролан-Гаррос».
На открытом чемпионате Франции по теннису вчера опять в расписание вмешалась непогода, но, тем не менее, состоялись почти все встречи в одиночных разрядах. 8 россиян играли вчера в матчах второго круга, и вот как они выступили. В женской части турнира матча второго круга провели 6 российских теннисисток. В следующий раунд вышли Алла Кудрявцева, обыгравшая аргентинскую теннисистку Гизелу Дулько, Мария Шарапова, которая взяла верх над американкой Джилл Крейбес, Светлана Кузнецова, она выиграла у другой представительницы США Меган Шонесси, и Анна Чеквитат, задержавшая победу в матче с Агнеш Саваи из Венгрии. Вера Душевина уступила Катерине Сребутник из Словении, а Елена Лиховцева испанке Анабель Медине Гаригес. В мужской программе выступали 2 представителя России. Дмитрий Турсунов проиграл испанцу Фернанду Вердаско 4-6, 4-6, 4-6, а Игорь Андреев не успел завершить игру с чилийцем Николасом Массо. Соперники выиграли по сету с одинаковым счетом 6-3, после чего матч был остановлен из-за наступления темноты. В В четверг завершился чемпионат России по баскетболу среди мужских команд. В серии за первое место казанский «Уникс» на своей площадке проиграл ЦСКА 71-78, а вместе с этим и серию 0-3. А в паре, которая боролась за бронзу, московские «Динамовцы» тоже дома не смогли обыграть соперников из подмосковных «Химок» 61-73 и проиграли серию со счетом 1-3. Таким образом, ЦСКА в 14-й раз стал чемпионом страны. Серебряные медали выиграли баскетболисты «Уникса». Третье место заняла подмосковная команда. В Национальной баскетбольной ассоциации сыгран 5-й матч финала Восточной конференции, в котором для определения победителя пришлось провести 2 овертайма. В итоге Кливленд выиграл у Детройта 109-107 и вышел вперед в серии до 4 побед. 3-2 победителя этой серии будет играть в финале плей-офф с Сан-Антонио. 18-й этап многодневной велогонки Джиро д'Италия был равнинным, и на финиш дистанции в 203 километра гонщики прибыли общей группой. За 800 метров до финишной черты возник массовый завал, которым сумели воспользоваться итальянец Алессандро Питаки и аргентинец Аксель Максимилиан Ричесси. Питаки был быстрее и одержал 4-ю победу на этапах нынешней Джиро. Третьим финишировал датчанин Матти Брешел. В общем зачете изменений не произошло. Впереди итальянец Данила Ди Лука, вторым идет Энди Шлег из Люксембурга, третьим еще один итальянский гонщик Джильберто Симони. На Конгрессе Международной Федерации Футбола, который прошел в Цюрихе, Йозеф Блаттер в третий раз избран президентом и будет возглавлять ФИФА еще 4 года. Выборы эти были безальтернативными. Кандидатуру Блаттера единогласно поддержали представители всех 207 национальных федераций. Ну и кроме того, на этом конгрессе ФИФА была принята новая страна. 208-м членом этой организации стала Черногория, которая уже в новом статусе проведет сегодня товарищеский матч со сборной Японии. В этом году триумфатор двух прошлых сезонов, серебряный призер Олимпиады в Турине, пилот российского «Боба-четверки» Александр Зубков остался не у дел. Тяжелая травма не позволила ему выступать в течение долгого времени. На первой роли вышел другой российский экипаж, Евгения Попова. И зимой нас, возможно, ждет очень интересная борьба двух российских команд, которые будут претендовать на самые высокие места как в розыгрыше Кубка мира, так и на чемпионате мира. А почему мы вспомнили об этом именно сейчас, в разгар лета? Дело в том, что уже в ближайшее время станет ясно, сможет ли Александр вернуться в большой спорт. Вот что он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Елене Приходько о своем самочувствии и планах на будущее.
Ну, восстановление тяжело проходит, конечно, потому что нога ноет, болит. Начинаю пытаться бегать, двигаться, но с утра очень тяжело вставать. Потому что, да, сказали 6 месяцев реабилитационного периода, это июнь-июль, там будет уже известно, как я выйду в полной готовности в сезон или придется что-то в дальнейшем делать.
В олимпийский сезон большинство любителей спорта знали только фамилию бобслеиста, пилота Зубкова. Попов находился несколько в вашей тени, и, наверное, сейчас его выход на лидирующие позиции на мировом уровне может даже показаться несколько удивительным. Но, тем не менее, Россия должна быть довольна, все-таки появилась уверенность в наличии резерва. Чем вообще вам запомнился этот сезон?
Ну, сезон такой был, что, конечно, это травма, в первую очередь, я готовился к Европе и к миру, также готовился с ним побороться, потому что была очень серьезная травма, не только у меня, перед сезоном была вся четверка у меня травмирована, перед самим сезоном уже, потому что из строя вышло почти все разгоняющие, в том числе и я, потому что выходил, и была одна надежда, что восстановиться именно к Европе, к миру, и, к сожалению, я получил серьезную травму. Полной подготовки федерации, я думаю, что федерация пытается сохранить все возможные свои силы и тылы. Конечно, есть и минусы, и есть все остальное в организационном периоде. Но я думаю, что они это все решат. Вопросы есть еще 3 года до Олимпиады. И то, что мы достигли за последние 3 года перед Олимпиадой 3006, я думаю, что должны доказать, что мы федерация сильная и может бороться и получать медали.
И трассу, наверное, наконец достроят.
Ну, трассу очень активно строят. Она строится под Дмитровом. Поэтому я был 2 дня назад там. Там ведется строительство. И планируется, конечно, ноябрь 2007 года, но это очень жесткие рамки, скорее всего, маленько сместится. Это, ну, в 2008 году будет трасса построена. Это 100% говорят, что...
Поэтому вы переехали в Дмитров сейчас.
Да, и поэтому, потому что в дальнейшем, если да, не сложится моя карьера как спортсмена, я хочу дальше работать тренером и в дальнейшем помогать федерации.
Вы сказали несколько слов о работе Федерации. С уходом бывшего президента Лещенко, с трагическим уходом, что-то изменилось? Перед Олимпиадой мы говорили о том, что и критерии отбора в сборную, и финансирование команды, и организационные моменты не устраивали спортсменов, и на этом фоне был конфликт с Федерацией. Как сейчас обстоят дела?
Сбор обеспечит, конечно, регионы, потому что я перешел за Московскую область, по Иркутскую область, два региона, которые меня подготавливают, готовят к этому. Финансовый вопрос, конечно, это бывает и разные федерации, да, ну, вроде как я пришел к общему мнению, я с президентом федерации нашей новой решил все эти вопросы, и к нему практически нет никаких претензий, потому что мы сели, решили все наши вопросы, наболевшие, то, что было, то, что он хотел услышать меня, и я хотел услышать него, что в дальнейшем федерация хочет развиваться и в каком русле она должна продолжаться.
Не так давно Федерация бобслея России объявила конкурс для спортсменов, в основном, наверное, это легкоатлеты, на роль разгоняющих. Вы почувствовали после вот этих нескольких успешных сезонов некий всплеск популярности к бобслею? Если нет, то что, на ваш взгляд, этому помешало?
Такого сильного всплеска я так и не видел, потому что люди идут в федерацию из легкой атлетики, а легкая атлетика – это очень финансовая поддержка, сильная, поэтому люди, которые хотят стартовать в бобслее и показывать результат на уровне мирового, они хотят зарплату. Зарплату – это, конечно, таких зарплат, как в легкой атлетике, в бобслее нету. И я в дальнейшем не знаю, как это будет все продолжаться. Федерация, я думаю, делает что-то, решает эти вопросы, может быть, что-то решится, потому что любой профессиональный разгоняющий, он требует для себя внимания, в первую очередь финансовый вопрос, потому что всех семьи, дети, все понимают, что эта работа не такая уж простая, трудоемкая, в любой момент можно сломаться, и ты потом не будешь никому нужен.
С пилотом Боба четверки, обладателем Кубка мира и серебряной медали Олимпиады в Турине Александром Зубковым беседовала Елена Приходько. Ну что ж, будем надеяться, что вердикт врачей, который они должны будут вынести в ближайшее время, будет благоприятным, и наш российский прославленный спортсмен вернется на ледяные трассы, тем более, что, как вы уже слышали в беседе, он даже специально сменил место жительства, то есть переехал в подмосковный город Дмитров для того, чтобы находиться рядом с новой трассой, санно-бобслейной трассой, которая вот-вот будет сдана в эксплуатацию. Ну, а мне осталось только сообщить о спортивной программе на сегодня. Главные события ожидаются, как и во все последние дни, на открытом чемпионате Франции по теннису. Там будут определяться участники 1/8 финала. И, кроме того, состоится 19-й этап многодневной велогонки «Джиро д'Италия».
Спасибо. О главных спортивных событиях в наших информационных программах сегодня рассказывала Наталья Федотова. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор программы Михаил Соленков, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей ток-шоу «Личное дело». Сегодня, в Международный день защиты детей, оно будет посвящено проблемам беспризорных и безнадзорных детей, так называемых латентных сирот. Гости Татьяна Ткачук, лидер благотворительного движения «Мурзик.ру» Герман Пятов и психолог-педагог Кардымовской школы-интерната для детей-сирот в Смоленской области Мария Сенина. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не мы инициаторы нового витка в гонке вооружений. Мы подписали договор. А что же наши партнеры?
Следует отметить, что заявление Андрея Лугового для Генпрокуратуры России...
Прилично нет. Настаивает на том, чтобы Россия и ее экономические субъекты торговали с Грузией только через
легальные... Каждый, кто читает меня и слушает по Радио Свобода, понимает, насколько...
Свободный абсурдный... информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.